Братья и сестры, мы рады вас всех приветствовать на сегодняшнем общении. И прежде мы чем с вами помолимся, мне хотелось вам представить жениха и невесту, хотя вы их все знаете, да? Жених Милиш Вениамин, невеста Ирина Сенцова. Мне хочется задать им вопрос. Всегда мы спрашиваем об этом. Видите ли вы в вашем браке волю Божию? Да, они видят в этом волю Божию. Друзья, мне хотелось бы вам представить также родителей, родителей жениха. Брат Георгий Афанасьевич, сестра Елена Лазаревна, родители невесты, брат Александр и сестра Марина Владимировна. Друзья, теперь мне хотелось бы спросить у родителей. Родители, даете ли вы согласие на этот брак и благословляете ли своих детей? Пожалуйста, родители жениха. Да. Ну и мы тоже выражаем свое согласие, мы благословляем наших детей. От церкви тоже нет препятствия, друзья, от церкви нет препятствия. И поэтому мы с вами начнем наше бракосочетание молитвой. Помолимся. Господи Боже праведный, мы благодарим Тебя за то, что Ты учредил брак, за то, что Ты усмотрел сегодня бракосочетание Вениамина и Ирины. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты был с нами, Твоим благословением. Помог нам сказать необходимые наставления, назидания, совершить молитву благословения. Господи, прошу Тебя, будь с нами. Благослови нас, благослови все это общение и все, что будет в этом дне. Милости просим Твоей, благословения, Бог наш Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Пожалуйста, друзья, присаживайтесь. Жениха, подружку с дружком мы тоже попросим сесть. Сегодня не их день, они будут слушать. Вот. А все внимание наше будет обращено к жениху и к невесте. Друзья, мне бы хотелось начать наше бракосочетание местом Священного Писания. Местом, которое будет главное сегодня и на бракосочетании, и на пире. Я знаете, что скажу, друзья, что бракосочетание часто бывает мало воспринято женихом и невестой, потому что у них переживания сильные, да? А им вот как вот им надо вот трудно бывает сосредоточиться. Они потом могут посмотреть и видео, они потом могут и послушать запись бракосочетания. А очень важно нам всем сегодня. Сегодня пары присутствуют, да, кто уже подолго прожили в браке, кто-то мало. Еще раз обновить свои чувства, проверить свое состояние перед Богом. Правильно ли я поступаю в брачной жизни? Поэтому текст Священного Писания, друзья, который будет главным сегодня, книга пророка Иеремии, 32 глава, 39 текст. «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них». Знаете, друзья, это текст Священного Писания, он из Ветхого Завета. И он обращен к Божьему народу. Но он также может нами быть назидательно применен и к браку. Поэтому мы так и сделаем. Здесь пророк отражает глобальные мысли, которые касаются единства духовной и физической жизни. Это одно сердце, и дам им одно сердце. Вторая мысль – это единство цели и пути достижения цели. О чем здесь речь? Один путь, и дам им одно сердце и один путь. Речь идет о единстве цели и о путях достижения этой цели. И он также говорит, что является залогом счастливой жизни – как для нас самих, так и для наших детей. Это страх Божий. Страх Божий. Чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. На вопрос, что нужно для счастья, пророк отвечает какими словами? Для счастья Вениамину и Ирине нужен страх Божий. Страх Божий, друзья, это очень важно. Знаете, один автор в своей книге описывает три символа, три возможных уровня добрых человеческих отношений. Три стадии развития брака. Это река, котел и птица. Простейший уровень брака, самый простейший уровень брака, это мир реки. Река это то, что связывает, соединяет два берега. Два берега. Две жизни. Люди объединяются для достижения лишь взаимной выгоды. Супруги научились обходиться друг с другом почтительно, бережно, без раздражения и гнева. Вот. Каждый супруг выполняет свои обязанности и обязательства в браке перед другой стороной. Но тем не менее супруги живут отдельной жизнью. Ну, два берега, друзья, да? Два берега. Вот. И хотя они, может, и не ссорятся, их духовная и эмоциональная составляющая или привязанность друг к другу, она незначительна. И при таком уровне брака, это самый простейший уровень брака, первый уровень брака, да, супруги часто чувствуют себя одиноко. У каждого свой аккаунт в банке, у каждого свои книги для чтения, у каждого свой персональный компьютер, вот, свой закрытый духовный мир. И река может быть бурной или тихой, да? Она может быть широкой или узкой, но это все-таки два отдельных берега, и находятся они на некотором удалении друг от друга. Друзья, а это не способствует единству. Вот такой самый первый уровень брака. Второй уровень брака – это мир котла, котел. Можно наблюдать семьи, которые ставят перед собой цели, которыми каждый в отдельности супруг не может добиться. Для того, чтобы добиться определенной цели в этом уровне брака, нужно взаимодействие. И в котле варят пищу, да, используя равным образом свойства как огня, так и воды. Нагреваясь в котле под действием огня, вода закипает, можно приготовить какую-то пищу, да, можно кашу сварить, скажем так. И вы знаете, друзья, котел делает возможным продуктивный мир между водой и огнем. Вот в нем происходит вот это соединение. И, конечно же, можно достигнуть какие-то цели семейной жизни. Вопрос выживания, вопрос воспитания детей решается, материальное благополучие, вопрос досуга, посещение церкви, служения и так далее. И в этом состоянии уже начинается взаимное проникновение. Уже появляются какие-то эмоциональные, духовные интересы, появляется что-то общее. Вот. И этот мир становится взаимопроникающим. Ну, вы знаете, когда, если мы варим борщ, да, хозяйки, мы варим борщ, там и картошка, и свекла, и капуста. И уже непонятно, какой вкус. Уже нельзя сказать, у картошки такой вкус, да? У капусты такой. Уже один вкус. Уже есть соединение, уже есть взаимопроникновение. Все пропитывается, имеет один вкус. Но большинство целей в этой модели брака обусловлено материальными желаниями, поэтому так трудно оторваться от земли. По пятницам на собрание. Может быть, у меня нет желания идти, но вы знаете, ведь у нас по пятницам семейное общение. И ради детей этот человек, или может быть, эта семья идет в пятницу на собрание. Или, допустим, пропустил семейное, на следующее нужно сходить обязательно. Почему? Ну, будет выглядеть как неприлично, я раз пропустил, другой. Вот и я должен сходить. Друзья, и не внутренние побуждения двигают меня в этом отношении, а какое-то мое состояние, как я буду выглядеть перед другими людьми. Жертва возможна, но если она принесет пользу мне. Это вторая модель брака – котел. Птица символизирует третий и самый высокий уровень брака – это полное согласие. Полное согласие. Птица обладает двумя почти несовместимыми способностями – жить на земле и летать в небе. Это один организм. И эти способности являются элементами одного единого организма, который существует в двух сферах. И на земле, и может существовать в небесах. Рожденная для полета и неразрывно связанная с землей, птица олицетворяет собой вот этот мир, в котором два естества, две сущности слились в одно. Друзья, уровень птицы, брака как птицы, это уровень полного взаимопроникновения. Взаимоотношения стали настолько важными и значимыми, что они ни один из этих людей не мыслит себя отдельно от другого. Вот уже мы моделируем как бы на нас. Нет самостоятельного ощущения «я есть только мы». Это прообраз духовного и физического единства. Вот посмотрим, давайте, как об этом пишет апостол Павел в послании к Ефесянам, 4 глава, 4 текст. «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания». Как? Жить небом на земле. Жить небом на земле. Знаете, друзья, об одном иерусалимском праведнике рассказывает, как-то он привел свою жену к врачу. На вопрос, что вас беспокоит, он сказал, у нас болит нога. У жены болела нога. У нас болит нога. Друзья, эта фраза, она выражала действительное положение дел. Действительное положение дел. Боль жены он ощущал как свою собственную. Как свою собственную. Потому что за десятки лет совместной жизни он стал с ней одно целое. Одно целое. Друзья, это наглядное выполнение первой заповеди. Какая первая заповедь? Возлюби Бога своего, а вторая подобная ей, возлюби ближнего, как самого себя. Это вот наглядное выполнение, особенно второй заповеди, которую возможно выполнять только, вернее, выполнять первую заповедь, возможно, только выполнив вторую. Здесь полное духовное единство в, этом, в этой модели брака. Отношения правильные между супругами, совместные молитвы, совместный духовный рост, жертвенная любовь. И, конечно же, вторую заповедь нужно выполнять в первую очередь где? В семье выполнять. Потому что никого нет ближе жены. Никого нет ближе жены. Друзья, мы с вами теперь возвращаемся к первому тексту, который мы с вами прочитали. «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них». Одно сердце, друзья. Одно сердце подразумевает единство, когда все общее. Все общее. Но что значит иметь одно сердце? Что значит иметь одно сердце? Сердце, друзья, это центр духовной и физической жизни человека. Центр. Это сам человек, его сама суть. Посмотрите, что Новый Завет утверждает, что сердце есть место пребывания Бога в человеке. Сердце – это орган богопознания. Блажены чисты сердцем, ибо они увидят Бога. Вот, это также мастерская мыслей, чувств в сердце. Сердце – это средоточие воли человека. Я думаю, что вот, у Вени спросить, как он выбирал супругу, да? Чем он выбирал? Глазами или сердцем все-таки? Чем? Что затронуто? Сердцем. Это хорошо, когда сердцем, друзья. И вы знаете, друзья, если мы с вами посмотрим, Писание описывает Первоапостольскую Церковь. Каким образом она описывает? Смотрите. Выделяет единство, которое было в Первоапостольской Церкви. Я читаю место Писания, Деяния апостолов, 4 глава, 32 текст. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имени своего не называл своим, но все у них было все общее». Это очень важная мысль. У вас образуется домашняя церковь. Хотелось бы, чтобы у вас тоже было все общее. И, друзья, я знаете, что хочу сказать? Что если после брака не происходит объединение душ, сердец, финансов, кухни, досуга, друзей, духовных интересов, то это предпосылка для последующих разногласий. Надо, чтобы у них было все общее. Все общее. И далее написано в этом тексте Писания, Деяния апостолов, написано, что между ними не было никого нуждающегося. Их нужды были восполнены. Как нужды духовные, так и нужды физические были восполнены. Одно сердце – это всеобщее, это эмоциональное, духовное, физическое единство, это восполнение потребностей, и это объединение ваших «я», отдельных ваших «я», в одно «мы». Ефесянам 5 глава 31 текст, читаю место Писания. «Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика». Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится мужа своего». Братья и сестры, здесь речь идет о том, что объединяется и плоть, да? Одна плоть, они становятся одно. До 12 века, очень интересно, если мы последим историю, до 12 века церковь совершала бракосочетание во время таинства Евхаристии, во время хлебопреломления, как мы говорим. Муж с женой участвовали на таинстве бракосочетания, они участвовали в вечере, причащались, пили из одной чаши. Друзья, это не просто символизм, это подчеркивает союз Христа и Церкви. Образ Церкви, причащающейся Христу, образ единства Христа и Церкви, образ единства мужа и жены. И первая заповедь заповедует, друзья, нам любить Бога и любить ближнего, как самого себя. Причем первую заповедь можно выполнить, только научившись выполнять вторую заповедь. Вот слово «любовь» на иврите, она звучит как «авва», «авва». И корень этого слова «ав», он говорит о том, что нужно давать. То есть любовь рождается из самоотдачи. Любовь – это не то, что я получаю, это то, что я даю. Подлинная любовь, друзья, она не требует награды. Она совершенно бескорыстна, и радость ее в том, чтобы давать, а не чтобы получать. Источником любви по Священному Писанию, как мы читаем, является Бог. Он же и является и образцом любви. У вас есть образец любви. Конечно, на протяжении жизни вы видели жизнь своих родителей. Вы видели жизнь ваших родственников и семьи различные. Но образцом любви подлинной является Господь. Иоанна 3:16. Мы все знаем хорошо этот текст. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Отдал. Каждому из вас придется в жизни отдавать. Один автор, друзья, описывает, как во время войны в Псковской области семья одного служителя церкви взяла на себя заботу о детях. В то время было очень много беспризорников. Очень много беспризорников. Вот, детей, у которых родители погибли. Вот. И они взяли на них заботу. Привели в свой дом, в дом служителя, кормили их, заботились о них. Вот. И также они занимались тем, что собирали вещи, собирали продукты питания и отвозили их в находившийся неподалеку лагерь для военнопленных. Вот. И знаете, в этом лагере жена служителя, она все время вместе с мужем эту работу делала, вот, она заразилась тифом, серьезной болезнью. Вот. И вы знаете, понимая, что болезнь ее угрожает всей ее семье и всем этим детям, потому что она представляет, вот она будет дома, да, вот она болеет, она лежит, они заботу проявляют. Обязательно кто-то заболеет. И для того, чтобы не подвергать опасности своих детей, вот всех, от которых она забыла, своего мужа, служителя, она написала мужу письмо. Написала письмо: «Я ухожу из дома, я ухожу. Я боюсь подвергать вашей жизни опасности». Ну и положила в Евангелие, знаете, что муж по нескольку раз в день туда постоянно обращает свой взор. Оставила вот такое письмо и ушла. По дороге в другое село, когда она шла, она попала в пургу, метель, зима была, и она замерзла. И вы знаете, друзья, когда я читал вот это, вот о этой жертвенной любви, она пожертвовала собой ради мужа и детей. Вот я подумал о том, что это пример христианской любви крупной формы, да? Крупной формы. К сожалению, таких крупных форм вот даже по жизни среди из 2,5 миллиардов христиан таких примеров немного, друзья. Это нас несколько пугает. А мелких жертв на протяжении всей вашей совместной жизни будет возможность проявить громадное количество. Каждая супруга, каждый супруг, живя семейной жизнью, ежедневно должен жертвовать собой. От чего-то отказываясь, в пользу другого. Это и есть настоящая любовь, друзья. Пожелаем Вениамину и Ирине, чтобы у них было все общее. Первый смысл, друзья, одно сердце – это когда все общее. Чтобы они научились жертвенно жить друг для друга и были примером настоящей любви. Это вам первое пожелание. Братья и сестры, следующая мысль из раздела «Одно сердце». Одно сердце – это любовь на деле. Это не только любовь на словах. Читаю первое послание Коринфянам, 13 глава, известный текст Писания, 13:1. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Друзья, смысл этого места Писания заключается вот в чем. Любовь – это некрасивые слова, сказанные ангельским язычком. Нет. Любовь – это любовь на деле, это некрасивые слова. Особенно, вот, может быть, в таком добрачном периоде, да, когда идет вот этот конфетно-букетный период. Это любовь на деле. И человек, который любит только на словах, согласно этого текста оригинала, написано, он подобен пустозвону, медной чаше оракула, который звенит каждый день, без пользы. Вот человек, который говорит только красивые слова, не воплощает их в жизни на самом деле. Ну вот вопрос будет. Жена звонит мужу, я попала в аварию. Каким должны быть первые слова мужа? Каким, друзья? Каким должны первые слова быть? Правильно. Дорогая, с тобой все хорошо. Как ты? Не поранилась? Никаких нет проблем. Друзья, а что спрашивает кимвал? Кимвал что спрашивает? Машину сильно разбила. А я тебя предупреждал, держи дистанцию. Да? Или скользкая дорога, не тормози на повороте. Друзья, это слова кимвала. И дальше продолжать может, да? Я на работе. Сама-то выкрутишься. И она выкручивается сама, может быть. Друзья, а что говорит одно сердце? Что говорит любовь? Она: да я машину сильно разбила. Она: ничего, это же железки. Как ты сама? Самое главное, вот как ты сама? Не переживай, все решим. Я уже выехал. Дальше апостол Павел продолжает. 1 Коринфянам 13 глава, 2 текст. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. То есть он отвечает: если я буду очень умен, буду делать невозможное, на любой вопрос отвечу, но без любви я пустое место. Я пустое место без любви. Так, Веня, да? 1 Коринфянам 3 стих, друзья, из этой же главы. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Друзья, никакие дела, даже сделанные ценой невероятных усилий, без мотива любви не имеют никакого смысла. Никакого смысла не имеют. Хотя мы знаем, апостол Павел говорит, я и тому радуюсь, да? Что если люди что-то делают превратно. Друзья, одно сердце, как мы с вами сказали, это любовь на деле. Это дела, воплощенные в жизнь христиан. Следующая мысль из этого раздела, одно сердце, это добрые слова. Это добрые слова. Луки 6 глава, 45 текст. Добрый человек из доброго сокровища сердце свое выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердце свое выносит злое, ибо от избытка сердца говорят его уста. Но одна невеста говорит своему жениху: когда мы поженимся, я буду с тобой делить все твои проблемы и невзгоды. Он говорит: да нет у меня никаких проблем и невзгод. Она говорит: ну я же сказал, когда поженимся. Друзья, причина ссор и раздоров и конфликтов в семье, это в 90% случаев, это проблема неосторожных слов. И правильнее было бы сказать, проблема сердца. Посмотрите, Екклесиаст как сформулировал связь сердца и языка. Очень важная мысль. Екклесиаст 5.1. Не торопись языком своим, твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово. Сердце произносит слово. Пред Богом, потому что Бог на земле, а ты на... Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие. Друзья, произносит слова сердце. Уста просто озвучивают влияние, там, то, что живет в сердце. В одной песне есть такие слова: словами можно душу искалечить, словами можно раны исцелить. Я думаю, друзья, каждый из нас знает, что добрые слова, они окрыляют, дают силы, да? Муж приходит домой, на работе проблемы, в церкви, может быть, в служении трудности какие-то. Жена, добрые, нежные слова, да? И опять жить хочется, друзья. Хочется жить, хочется расправить там свои маленькие, да, крылья, вот хочется жить. Или, друзья, уставшая жена, уставшая уже после дня там и с детьми, и приготовила там еду, и читает на холодильнику записку от мужа, да, любимая, благодарю тебя за превосходный ужин там или завтрак, друзья. И ей тоже хочется жить. Как сильно влияние слов. Поэтому мы с вами сказали, одно сердце – это когда все общее. Одно сердце – это любовь на деле. Одно сердце – это добрые слова. Пожелаем Вениамину и Ирине иметь одно сердце. И как мы сказали, чтобы было все общее, была любовь на деле и были добрые слова. Друзья, раздел очень большой, поэтому мы дальше двинемся. И дам им одно сердце и один путь. Один путь. Друзья, один путь. Господь соединяет вас для определенной цели. Это цель Небесное Царство. И достигать его нужно сначала у себя в сердце, да, друзья? Царство Божие где? Внутрь вас есть. И потом стремиться к вот этому эсхатологическому царству, которое Господь приготовил для каждого любящего его. И, друзья, для этого Господь приготовил путь. И он предлагает один путь, и этот путь узкий, узкий путь. На этом пути каждый из вас должен себя узить. Друзья, узить нужно себя, а не другого. Иногда бывает желание кого-то сузить, да? Вот кажется, что этот человек, он слишком широк, его бы надо поузить. Но узить надо только себя. Луки 4, 3 глава, с 4 текста, я читаю место, друзья. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, Друзья, эти слова относятся не только в то время, когда жил Иоанн Креститель. Эти слова актуальны сейчас. Вот когда мы говорим во времена Лота там или еще кого-то, да, эти слова также сегодня актуальны. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божие. Друзья, по Писанию семья – это не цель, это средство, чтобы достичь неба, узреть спасение Божие. А для этого нужно вам будет помогать друг другу исправлять свои кривизны, понижать холмы и горы, долы заполнять и исправлять кривые пути. Друзья, и все это нужно делать с собой с помощью помощника, которого Господь нам предусмотрел. Жена помогает мужу, муж помогает в этой области жене. Друзья, повествование о творении семьи в книге Бытия начинается с каких слов? Смотрите. «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно ему». Одно из толкований этого места, знаете, как звучит? Не может стать человек хорошим, если он один. Не может. И я скажу, это касается не только семейных пар. Людей, которые, может быть, одиноки на протяжении всей жизни, для них Бог усматривает церковь, соседей, окружающих людей. Не может стать человек хорошим, если он один. Веня, для тебя есть помощник в этой области. Для Ирины есть помощник в этой области. Друзья, живя с другим человеком, когда возникают различные ситуации, мы можем увидеть свои недостатки, свои кривизны, свои горы, холмы, да? Вот так сверху я смотрю на все. Вот. Ну и долы, конечно. Долы это что? Долы это низины, наши ямы всякие. Вот это мы можем все увидеть. И вопрос, и это я, да, вот пожили вместе, и это я, и злюсь, и нетерпелив, и завистлив, и то в одну яму свалился, то в другую, вот, ну, и язык, да, и все остальное. И открывая себя другому человеку, мы открываем себя самому себе, друзья. Мы же о себе мало что знаем, да, пока мы не вступаем в совместную жизнь, а это мы все узнаем о себе. И эти открытия, друзья, они не всегда нас радуют. Но очень бы хотелось, чтобы эти открытия помогали нам исправляться. Знаете, вот можно было так сказать, да? Сказал что-то грубое, себя увидел, попросил прощения, холмик свой понизил немножко, холмик. Вот. Герой одной книги так говорил, жена, она мой точильный камень. Ну, в смысле, она меня равняет, стирает там всякие, да, холмики вот эти, вот, углы шероховатости. Друзья, одна из задач брака – это взращивать любовь. Одна из задач брака – взращивать любовь. Чтобы любовь не была вот так, как в начале, она могла стать больше, чтобы она росла. И чем больше мы даем кому-то, тем больше мы любим. Знаете, одна начинающая воспитательница детского сада спросила знающих людей, как ей полюбить одного ребенка, с которым у нее всегда были проблемы. Но он непослушный, вот, ведет себя вот так плохо. Вот как ей его полюбить, который, этот ребенок, он ее всегда раздражал, всегда ее раздражал. Но она получила такой ответ, нужно начать об этом ребенке заботиться. Вот ты его не любишь, ты на него смотришь вот так, он раздражает тебя, надо начать о нем заботиться. Вот, ну что сделать, лишний раз покормить его, там одежду сменить, рассказать интересную историю, руки ему помыть лишний раз, сказать нежное слово, подарок какой-то подарить. И так каждый день. И не пройдет много времени, как окажется, что ты любишь этого ребенка и ждешь встречи с ним. Почему это так происходит, друзья? Ну, прежде всего, это зависит от того, что мы так устроены, что в первую очередь человек, он кого любит? Самого себя. И для него дороги те усилия, которые он вкладывает в другого человека. Он видит в этих усилиях как бы продолжение себя самого. И он начинает любить свои вот эти вложения. Он считает свой труд очень дорогим. Согласитесь, друзья, так же на самом деле. Мы же очень ценим свой труд. Вот, и плоды его труда безмерно ему дороги. И он смотрит на них через, как вот через свою личность, через часть своей личности. И испытывая чувство принадлежности, привязанности, преданности, эти чувства постепенно начинают переходить в любовь. Но это совет, друзья, тем, у кого любовь угасает. Я знаете, что скажу? Вот если мы читаем с вами Откровение, помните, в послании одной церкви там написано, «Ты оставил что?» первую твою любовь. О чем речь? Это речь не о том, что я любил, и потом моя любовь угасла. Вообще не об этом речь. Не кого-то я любил. Кто первый нас возлюбил? Господь нас возлюбил. Христос нас возлюбил первых. И когда я оставляю первую любовь, я оставляю Христа. Вот в чем вся проблема. Если я оставляю Бога, любовь и в браке при оставлении Христа непременно начинает клониться вниз. Мы понимаем, что проблемы, которые возникают в браках, в первую очередь это проблемы оставления Бога. Оставил первую любовь, ты оставил Христа. Поэтому у тебя сегодня плохие отношения, может быть, в семье или еще с друзьями твоими. Друзья, на пути, ну как на скоростной дороге, как на фривее. И Псалом 89, 10 текст, мы знаем очень хорошо, проходит быстро, и мы летим, мы на скорости, на такой, на серьезной скорости, на этом фривее жизненном. Друзья, и на этом пути мы встречаем много дорожных знаков. Много дорожных знаков. Специальную разметку, светофоры, указательные знаки, разрешающие, запрещающие, предупреждающие, да? Один из самых, и мне хотелось бы отметить вот три знака всего, коротко очень, три знака, которые вам пригодятся, чтобы вы все время о них помнили. Самый распространенный знак на этом пути, который нам подходит, друзья, это знак «Уступи дорогу». Уступи дорогу. Друзья, вам нужно будет научиться, Вениамин, Ирина, вам нужно будет научиться уступать. Писание говорит, почитайте один другого выше себя. Вот, преодолевать собственный эгоизм, гордыню, понижать горы, холмы, да, понижать, друзья. Жертвовать собой ради ближнего. Вот этот знак об этом напоминает. Об этом, уступи дорогу. Друзья, я не хотел бы сказать, что здесь это особенно прерогатива или мужа, или жены. Нет, это к обоим относится. Уступать должен не только жена мужу, но муж жене должен тоже уступать. Помните в Писании, в Бытие написано, да? Послушайся слов Сары. Когда-то нужно послушаться и слов Сары. Нужно научиться уступать. Друзья, еще один знак. Это знак скользкая дорога. Скользкая. Вот сейчас мы ехали, дорога скользкая. Я чуть-чуть на тормоз нажал, и машина не слушается руля. Скользкая дорога. Вам нужно будет научиться, вот Писание написано, 72 Псалом, 18 текст. 72:18. Так на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. О ком речь, друзья, здесь? 12 стих о чем говорит? И этой же главы. Вот нечестивые благоденствуют веки сем, умножают богатство. О ком речь? Очень важно в семейной жизни не соскользнуть на путь нечестия. Не соскользнуть на путь умножения богатства. Очень важно. Нужно всегда продолжать оставаться на пути служения Богу, на пути в небо. Друзья, я вот так рассуждал, что настоящий христиан, я не знаю, я не встречал, настоящий христиан не может быть богатых. Не может. Почему? Потому что в первой апостольской церкви было все общее. Потому что всегда есть нуждающиеся. Я вспоминаю, мне приходилось читать книгу очень интересную про полковника Пашкова. Он был богатейшим человеком, когда уверовал. Когда уверовал. Что сделал он со своим богатством? Расточал его. Строил молитвенные дома, поддерживал миссионеров, труд благовестников. Много-много. Делил с нуждающимися. Он стал, вот как сказать, расточал свое богатство. Я думаю, что настоящий христиан не может быть богатым, друзья. Не может. Потому что они видят нужду вокруг. И они распевают. Я не беру сейчас Ветхий Завет, друзья. В Новом Завете богатых христиан нету. И в настоящее время богатых христиан нету. Богатый расточает свое имущество, раздает, делится с другими. Друзья, ну и последний знак, который мне хотелось отметить, это знак «Поворот налево запрещен». Налево запрещен. Иеремия 6 глава 16 текст. «Рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Друзья, идти по этому пути доброму, по христианскому пути, надо не сворачивая. Нельзя сворачивать. Иисус говорил, я есть путь истинной жизни. Друзья, без Христа везде болото. И справа, и слева болото. Надо идти по этому пути. Христос говорит, я есть путь. Идти только по этому пути. И нельзя отворачиваться от Христа. Друзья, а еще как нельзя поступать? Когда в церкви объявляют, будет семейное или братское, Или ремонт скоро начнется, друзья. Вот. Или нужды какие. То есть не надо сворачивать налево. То есть оправдываться. Там, вы знаете, я землю купил, да? Ну, извиняться, землю купил. Или я валов купил. Или женился. Оправдания, друзья, никакого нету. Друзья, ну знаков очень много, поэтому мы этими тремя ограничимся. Еще, конечно, один распространенный знак. Это знак стоп. Да? Часто-часто. Стоп, эгоизм. Раз что-то свое проявилось, стоп. Мой эгоизм, да? Но здесь в этом отношении каждый должен себя контролировать. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. О чем говорит этот текст, друзья? Боялись ко благу. Боялись ко благу. Друзья, этот текст также говорит нам о том, что есть залог нашего блага, нашего счастья. Это страх Божий. Псалом 127, я бы хотел, у них очень хорошая память, вы знаете, да? Очень хорошая память, и музыкальная память есть. Надо этот псалом наизусть выучить. Семейный псалом, псалом благословения, псалом, связанный со страхом Божьим. 127 псалом, я прочитаю только 4 стиха. Песнь восхождения. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями его. То есть счастлив такой человек, счастлив, боящийся Господа. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Счастлив ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные деревья, масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Друзья, страх Божий, первая мысль из этого раздела, страх Божий есть залог нашего благословения. Есть залог благословения. Если хотите благословения, нужно всегда помнить о Богоприсутствии. Писание нам открывает пример благочестивого мужа. Для Вениамина пожелание. Внимательно слушаем, друзья, мужья. Деяния апостолов, первая глава. Деяния апостолов, 10 глава, с первого текста. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемый Италийским. Четыре характеристики его. Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Друзья, он не только спасся сам, но и весь дом его. Мы читаем, да, потом они все крестились. И одно из важных качеств его – это боящийся Бога со всем домом своим. Вениамин, от тебя очень много зависит. Вот так поступал Корнилий, даже будучи еще, так мы говорим, будучи еще неверующим человеком, боялся Бога, что пришло спасение и благословение на весь его дом. Страх Божий – это залог нашего благословения. Страх Божий есть залог нашего спасения. Нашего спасения. Друзья, ну женам тоже необходимо это важное качество. Очень необходимо качество это женам, богобоязненность. Первое послание Петра, 3 глава с 1 текста. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемые были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшение вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Но здесь тоже четыре качества. По четыре. Вениамину 4 и Ирине 4. И одно из важных, которое мне хотелось особо выделить сегодня, это богобоязненное житие. Богобоязненное. Итак, страх Божий. Это драгоценность, друзья. Как вот апостол Петр говорит. Это драгоценность. Страх Божий – залог благословения. Страх Божий – залог спасения. И страх Божий – драгоценность. Но, друзья, мне хотелось бы вот в этом разделе сказать еще об одном пожелании для жены. 1 Коринфянам 11 глава 10 текст. Жена должна иметь на голове своей знак власти на ней для ангелов. Друзья, она должна иметь знак Божьего порядка. Мы не будем об этом долго распространяться. Богобоязненная жена, она будет иметь. Богобоязненная будет. И почему она будет? Потому что она уважает Божьи законы, друзья. Она будет иметь. Мне приходилось, друзья, читать про одну женщину. которой муж запрещал молиться. Муж был неверующий, он запрещал ей молиться, и она была богобоязненной женой. И она не могла перестать молиться, никак не могла. Она заходила в ванны, запиралась, открывала воду, там вода льется, а она становится и молится. А потом волосы намочит и выходит. А муж на нее: вот что ты так голову часто моешь? Ну, на нее как бы, друзья, она молчала в ответ. Молчала в ответ. И я думаю, Господь молитвы ее услышал, друзья. Вот это качество богобоязненной жены, она молится, друзья, она молится. Писание говорит нам о том, что страх Божий нужен нам, чтобы мы не грешили. Страх Господень ненавидеть зло. Начало мудрости страх Господень. Это боязнь оскорбить Бога своими греховными мыслями, своими поступками. И без страха Божия семья не состоится. Без страха Божия нет. Будете бояться Бога, будет вам благо, счастье, благополучие, вам и детям вашим. Друзья, а не этого ли все мы с вами так желаем? Все мы с вами этого желаем. Я скажу несколько слов о родителях. Бытие 2 глава, 24 текст. «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Друзья, оставить — это значит отправиться в самостоятельную жизнь. Оставить не значит перестать почитать и проявлять заботу. Нет, нет, друзья. Родители теряют власть. Родители, я тоже, друзья, теряют власть над своими детьми. Вот. Но в то же время они приобретают себе еще одного члена семьи, да? Они умножают свои молитвы, усиливают свои молитвы. Теперь молитвы не только за Вениамина, да, но и за Ирину. И для нас также, не только за Ирину и за Вениамина, а потом и за детей, друзья. «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них». А теперь я попрошу, чтобы им дали микрофон, пожалуйста. Проверь, включен. Мы отчасти назидательные, друзья, переходим в торжественные. Ирина, перед лицом Бога и церкви, готова ли ты выйти замуж за Вениамина? Обещаешь ли ты любить, ценить и уважать его? Заботиться о нем и не оставлять его в болезни и в здравии, в радости и печали, в благополучии и нужде, в молодости и старости. Обещаешь ли ты быть верной, преданной и послушной ему женой и помощницей, устроять свой дом, основываясь на евангельском учении?
Обещаю.
Вениамин, перед лицом Бога и церкви, готов ли ты взять Ирину замуж? Обещаешь ли ты любить, ценить и уважать ее, заботиться о ней и не оставлять ее в болезнях и здравии, в радости и печали, в благополучии и нужде, в молодости и старости, быть ей верным и преданным мужем и устроять свой дом, основываясь на евангельском учении?
Обещаю.
Да благословит Господь эти обещания, друзья, да даст Он им силы эти обещания исполнить. Потому что, как мы с вами сказали, любовь — это не красивые слова, даже сказанные, может быть, ангельским языком. Это любовь в действии, поэтому на это мы будем просить особые силы Божьи. А теперь, дайте мне микрофон, мы попросим вас соединить руки ваши, пожалуйста. Можно повыше. Хорошо. И мы выслушаем пение хора, пожалуйста, хор.
Все те мили, все.
Братья и сестры, я объявляю порядок молитвы. Сейчас будет молиться родители. Первые помолятся родители. Родители невесты. Потом родители жениха помолятся. Вот, потом помолится невеста, помолится жених. И хор будет петь «Боже, предстали по воле Твоей». Потом мы будем совершать молитву благословения. Братья и сестры, я прошу вас всех, когда мы будем совершать молитву благословения? В этот момент мы все должны молиться. Ну, конечно, кто-то смотрит, кто-то открывает глаза. Ну и, друзья, я думаю, что самое важное, это нам попросить у Бога в этот момент особой милости для них. Все пребываем в молитве и просим милости Божьей для того, чтобы Бог благословил Вениамина и Ирину, их совместную жизнь, их путь, и дал им помощь свыше. Об этом вот так будем пребывать в молитве, друзья. Пожалуйста, встанем для молитвы.
Господь дорогой, благодарю Тебя сердечно, что Ты даровал этот день. Благодарю Тебя сердечно за все дни моей жизни. И за этот день, прекрасный Господь, Ты подарил нам его, как Отец любящий. Благодарю Тебя сердечно. Благодарю Тебя за всех детей моей семьи, Господь. Благодарю Тебя за руку, которая постоянно поддерживала меня и помогала во всех вопросах, во всех проблемах моих нуждах, Господь. Ты всегда вел, Ты не оставлял. Благодарю Тебя. И сейчас хочу просить Тебя за Ирину, за Веню, вот у них будет новая семья, Господь, рождение этой семьи. Я прошу, чтобы Ты благословил их, чтобы они помнили все наставления, которые слышали здесь, из детства, которые слышали, чтобы Ты дал им одно сердце, чтобы на этом одном пути, который они будут идти, Ты всегда был скорым помощником, Господь, чтобы они всегда имели страх перед Тобой, чтобы любили законы Твои, любили заповеди Твои, любили друг друга. Благослови их, Господь, усмотри все в их жизни. Только не отними милости своей и прими за всю благодарность. Аминь.
Аминь. Господи, благодарность приношу за Твою великую любовь, Господи, за сегодняшний день, за то, что Ты хранил и подарил такой прекрасный праздник, что наши дети соединяются, Господи, провести свою жизнь вместе, Ириночка и Веня, Господи. Мы рады и благословляем их, но просим, Господи, Твоего отцовского благословения на них, чтобы Ты благословил их и духовно, и телесно, Господи, чтобы их любовь возрастала, чтобы они любили Тебя. Благослови, Господи, нас всех, благодарны за все милости Твои и даяния, которые Ты проявлял в нас в нашей жизни, Господи. Благослови и весь ход служения и пир, Господи, чтобы все было во славу Тебе. Слава Тебе за все, Отец, Дух Святой. Аминь.
Аминь. Милосердный Отец Небесный, сердечно благодарю Тебя, Господь, за Твою охрану, чтобы мы дожили до этого дня, Господь, когда Веня, Господь, достиг совершеннолетия и решил соединить свою жизнь, Господь. И просим Твоего благословения, Господь, в ихнюю молодую семью с первых шаг этой молодой чети, Господь, чтобы Ты благословил их с первых дней, Боже наш, Твоим отцовским благословением. Мы их благословляем, Господь, и мы рады, что Ты некогда их нам подарил, и мы с первых дней их подарили Тебе, Господь, и Ты охранял их, дал им, Господь, служение. И вот как они служили Тебе до сего часа, Господь, чтобы Ты дальше, Господь, чтобы вот этот огонь в их сердцах горел и дальше, чтобы они служили Тебе, Господь, и как мы слышали, чтобы они почитали родителей. А нам, Господь, дай всегда помогать им, чем мы можем, Боже наш. Но в этот день я прошу прощения у Тебя, Господь, за всю прожитую жизнь, где я не так проживал, где я огорчал Тебя, Господь. Я прошу, Господь, прости, и чтобы вот это не проявлялось в детях моих, Господь, чтобы Ты не наказывал их за мои грехи, Господь, как я прожил. Господь, благослови их, сохрани от всякого рода зла, и чтобы они в жизни, Господь, ни в чем не нуждались, как духовно, так и телесно. Благослови, Господь, я благодарю Тебя, Господь, за родителей Иришки, Господь, что вот они вырастили такую прекрасную дочь. И благослови, Господь, что вот так мы любили всегда друг друга, что во всем Твоя милость пребывала, и Твое имя прославлялось всегда в наших сердцах, в наших устах. И приношу сердечную хвалу благодарение Отцу Духу Святому. Аминь.
Господь, благодарю Тебя сердечно за этот день в моей жизни, Господи. Благодарю Тебя за то, что Ты меня очень сильно любишь, Господи, за все Твои благословения. Благодарю Тебя за то, что я с детства знаю Тебя, Господи, за родителей моих, Господи. Благодарю Тебя за церковь, за то, что я здесь выросла, Господи, и крещение принимала здесь, и за то, что Веню здесь встретила, Господи, что мы полюбили друг друга. И я Тебя сейчас прошу, Ты благослови нашу новую семью. Господи, иди с нами, благослови, чтобы наши сердца были соединены в одно, Господи. Благослови наш путь. Помоги, чтобы наша любовь возрастала каждый день. Благослови, чтобы в нашей семье всегда был Ты на первом месте, Господи. Помоги нам любить друг друга, уступать друг другу, Господи. Никогда не ссориться. Благослови все наше будущее, Господи. И самое главное, Ты пребудь с нами. Благодарю Тебя за все, Отец и Святой Дух. Аминь.
Господь дорогой, также я Тебя сердечно благодарю за этот прекрасный день в моей жизни, который Ты мне подарил, Господи. Благодарю Тебя за такой прекрасный подарок, Ирина, Господи. Благодарю Тебя сердечно за родителей, которые вырастили и привели меня и также Ирину в церковь, Господь. Слава Тебе сердечно за это. Прошу Тебя, Господь, чтобы Ты благословил нас на нашу семейную жизнь, Господи, чтобы Ты сам пребывал с нами, чтобы соединил наши сердца и наши пути воедино, Господи, чтобы мы вместе могли работать над тем, чтобы приближаться к Тебе, иметь с Тобой общение, чтобы вместе идти на небо, Господь, прошу, благослови нас. Научи также меня стать хорошим мужем, Господи, чтобы я мог вести свою семью и быть ответственным за нее, Господь. И если Ты дашь детей, Господь, помоги и научи нас стать хорошими родителями, чтобы мы их, всех своих детей могли привести к Тебе. Прошу, благослови нас, прибудь с нами, слава Тебе за все. Аминь.
Дорогой Господь, мы благодарим сердечно Тебя, что сейчас в доме молитвы стоит перед Тобой чита Вениамина и Ирина. Господь, мы просим Тебя о том, чтобы Ты благословил их. Благословил их будущую жизнь, дал им одно сердце, соединил их в одну плоть, Господь. Благословил их на одном пути в небо, чтобы они, поддерживая один другого, дошли до вечности. Господи, прошу Тебя об этом. Просим Тебя, мы в церкви молимся об этом, чтобы Твое благословение с небес сопровождало их по жизни, чтобы они имели страх Твой, который бы путеводил их счастливой и благополучной жизни. Господь, благослови их. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил их и духовную, и физическую, и материальную жизнь. Послал им необходимого здоровья для того, чтобы воспитывать и рождать детей. Господь, помог им в служении совместном на пути в небо, здесь, в церкви. Господи, просим Тебя о том, чтобы милость Твоя была над ними. Чтобы Ты соединила в одной их мысли, Господь, чтобы они были едины во всем, чтобы имели все общее. Господи, просим Тебя, чтобы Ты благословил их, чтобы они на пути в небо могли правильно поступать во всех обстоятельствах жизни, чтобы Ты послал особой мудрости для семейной жизни, Господь, послал им терпение, чтобы они могли уступать друг другу, могли любить друг друга, чтобы были верными друг другу и в мыслях, и в поступках, и в словах. Господи, благослови их на совместную жизнь. Мы просим милости Твоей, благодати Твоей на них, чтобы милость Твоя была над ними, чтобы Ты послал им детей, чтобы они могли заботиться и воспитывать их, направлять к небесам. Прошу Тебя об этом, Господь. Пусть милость Твоя и благодать Твоя сопровождает их по жизни и досветится в их жизни святое Твое имя. Тебе поклоняемся и Твоего благословения просим. Бог наш, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Аминь. Перед церковью и Господом объявляю вас мужем и женой. В знак вашей любви поприветствуйте друг друга. Братья и сестры, у них будет много подарков сегодня, но мне хотелось бы от церкви им подарить вот такой комментарий на Священное Писание, который будет помогать им в том, чтобы они устрояли домашнюю церковь свою. У них есть достаточно Библий, каждый читает, может быть, иногда на своем языке, но я думаю, эта книга поможет им в том, чтобы они могли формировать правильное мировоззрение духовное, правильные взгляды духовные. Да благословит вас Господь. Это вам первый подарок. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами помолились, а потом мы сделаем объявление, закончив вот эту часть нашего общения, а потом будет поздравление и объявление. Объявление нам жених сделает по поводу приглашения на пир. Давайте мы помолимся, друзья. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты даровал нам возможность совершить первую часть нашего служения. И мы просим Тебя, Господь, чтобы наставление, которое мы говорили, благословение, которое получили Веня и Ирина, оно сопровождало их по жизни, чтобы они были на самом деле настоящими христианами, чтобы жертвенная любовь их жизни распространилась на их детей, на всех окружающих, Господь, с кем они общаются, с кем они дружат, Господь, и в церкви, на служении, на их. Просим Тебя об этом, Господь. Помоги им дорожить тем, что они получили сегодня, и сохранять и приумножать свою любовь, чтобы добрые взаимоотношения и добрые славы их распространялась по земле. Просим Тебя об этом. Благодарим Тебя за эту первую часть общения. Благослови дальнейшие поздравления и также брачный пир, который будет. Пусть во всем этом прославлено будет святое Твое имя, Бога Отца, Сына, Святого Духа. Аминь.
Дорогие друзья, все приглашенные, просим вас разделить с нами брачный пир, который будет проходить в церкви на Абурн. Адреса у всех есть. В 2:30 п.м. Спасибо.
Братья и сестры, можно поздравлять.